Шалом Роха. Перед нами Пурим. Начали новую книгу Ваикра. Ваикра — это сердце Торы, это в самой середине, говорит Рав Шим Шахирш. Прямо в середине. Между две до этого, две после, а в середине — это Ваикра. Это Лев Ахумаш. Самое сердце Торы. Начнем с пару интересных вопросов. Так, разогреться чуть. А потом подойдем, надеюсь, к Пуриму. Первый вопрос, простой вопрос достаточно. Одна семья долгое время искала какую-то квартиру, где будет садик, чтобы дети могли там играться. Да? Очень важно детей научить, чтобы когда они просыпаются утром, чтобы они не мешали родителям спать, а начали играться сами. Но когда вы живете на 20 квадратных метров, тогда даже если они там играются, то поспать они не дадут. Поэтому мама мечтала, чтобы у них был садик, где они могли туда идти, играться безопасно, хорошо. И тогда все могут в это время отдыхать. Наконец-то они нашли действительно такое место. Оно прямо подходило ко всему. У них прямо был такой садик, прямо перед домом. И можно было их там наблюдать. И они шумели именно там и не под ушами родителей. Отлично. Барух Ашем. Так вот прошла одна неделя, две недели. Через две недели приходит соседка и говорит, что «А вот знаете, в шаббат я хочу отдыхать, поэтому до 11 часов, пожалуйста, не выпускайте детей ваших сюда, в садик, потому что это мешает мне отдохнуть». Что делать?
Это общественное?
Это да, это как бы, ну, это частное общественное, это как бы, это мой садик, да. И это не 11 часов ночи, да, это 11 часов дня. Поэтому по закону можно продолжать давать разрешение детям там играться, но если человек хочет быть лифны мишурат один, делать больше, чем закон от него просит, чтобы остались хорошие отношения с соседями, которые как бы, ну, хотят отдохнуть, тогда постараться как-то, может быть, какой-то компромисс найти, 10:30, 10, я не знаю, да, или просто действительно подождать. От того, что человек уступает, леватер, он никогда, никогда не потеряет. Другой вопрос, интересный вопрос. Два человека, может быть, друга, может быть, нет, едут в машине, такая полугоночная машина. Они заехали в какие-то чащи, в какие-то леса, и они видят, что там железная дорога, и им нужно на другую сторону. Но нету нормального переезда, поэтому как-то они нашли место, где вроде бы они смогут переехать эту железную дорогу. И когда они переезжают, вот когда уже машина на рельсах, она застревает там. Ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда, ни задний ход, ни вперед. Ну, все было бы достаточно весело, если бы не начала она немножко дрожать, потому что рельсы начали двигаться, потому что едет поезд. И поезд едет, он не должен как бы их видеть, на это не переход какой-то. И он едет быстро, очень едет, приближается быстрее. Водитель, это ему принадлежит машина, в ужасе старается, он понимает, что это все, конец. Быстро выпрыгивает из машины. Его друг, он решил попробовать еще раз. Он сел на эту лень, начал как-то там раскачивать, не знаю, что он делал, и как-то туда-сюда она все-таки прорвалась и переехала. Фу, бум, проехал этот поезд, он тут тормозил, но ничем не помогло, потому что слишком большая скорость, и барух Ашем, все, даже машина, остались в живых. Теперь приходит хозяин машины, говорит: «Большое тебе спасибо, ты вообще это сам герой, спас мою машину». Тот говорит: «Кого машина?» «А, ну да, но это же моя машина». «Нет, ты прав, это была твоя машина, но теперь она не твоя машина». «Говорит, что значит не твоя машина?» «Ты ее оставил, ты убежал, ты сделал хефкер, теперь это моя машина». «Я согласен, что это была твоя машина, я не... но сейчас она стала моей, потому что ты ее оставил».
Отчаялся.
Что делать в этом случае? Если у него была страховка у этого хозяина, такая страховка, которая покрывает все, даже если он в дребезге там сам ее разбил, бывают такие очень дорогие страховки, да? Ну тогда окей, тогда ему это его машина, он не отчаялся о ней, ему нужно было привезти эту разбитую металлолом, ему дали бы страховка, деньги. Но, допустим, не было у него такой страховки, он из нее выпрыгнул, оставил ее там на рельсах, поезд приближался, и его друг спасает эту машину. Кому принадлежит эта машина? Юш, да, Юш, отчаялся, оставил, да, все, у тебя не было как бы шанса как-то ее спасти, ты сам был за рулем, и ты ушел. Поэтому, говорит Шулхан Арух, в таком случае, когда не то, что он хотел ее оставить, он не хотел ее оставить, но не было выбора, да, какое-то наводнение, какое-то, и все там, да, и все у него ушло, да, он не хотел, даже может кричать, но это находится в такой ситуации, где уже все. Тогда это принадлежит тому, кто это поднял, кто это взял. Говорит Ремо, да, на этот Шулхан Арух, продолжает Ремо, он говорит, Ремо Шисер добавляет для Ашкеназим, что да, конечно, это принадлежит второму, но Рауй желательно отдать это тому, кто это потерял. Потому что он не потерял это добровольно, он как бы хотел бы, чтобы это было его. Но и по закону это принадлежит тому, кто это второму. Но желательно, опять же, сделать больше, чем от тебя строго, да, требуется. И даже в Шулхан Арух Ремо приводит, что желательно это отдать. Интересный вопрос. Есть такой word насчет... сказано, что, в общем-то, Эйсав, его браха заключалась в Олямазе, в этом мире, в материальном мире, очень материальная браха. Яков, он получил больше следующий мир, духовность, бехора, перворожденность. Как же так, вот мы наслаждаемся тут разными материальными удовольствиями, да? Это как бы, в общем-то, вроде бы Эйсава. Ответ. Сказано бьем ашиши, что в шестой день, что значит ашиши, Раши объясняет, что Ашем создает этот мир с условием, что будет принята Тора. Если Тора не будет принята, все возвращается в хаос, нету этого мира больше. Поэтому этот мир, он как будто бы вот эта вот машина падает в пропасть. Да? Кто его поймает, он ему принадлежит. Кто поймал, кто взял Тору на горе Синай, еврейский народ. Поэтому сейчас этот мир тоже уже становится как бы наш. Окей? Идем дальше. Интересный вопрос. Это очень популярная такая тактика в наше время. Что в... открывает человек два магазина в каньоне, в каком-то центре, как сказать по-русски? В торговом центре. И, допустим, и там продаются телефоны. Окей. В одном он продает телефон за 1000 шекелей, а в другом тот же телефон он продает за 600. Люди приходят, они спросят, там смотрят, там, о, смотри, тут дешевле гораздо, классно, и покупают там. На самом деле все идет в один и тот же карман, потому что он специально делает цены, там завышает, а тут он продает по нормальной цене. Да? И люди думают, что это вау, это такой, ну как бы... специальная цена, да, оценка, и покупают там. Можно такое делать?
Нет, это обман.
Это обман. Ты гнева сдаст. Например, билеты в Умань, да, $300. И на той же страничке еще объявление, у нас они дешевле, да. Звонишь туда, 150, вау, полцены. Все покупают там. Объявление было одним и тем же человеком поставлено. Да. Он просто делал так, чтобы люди сразу же у него покупали, не искали в других местах. А там, может быть, будет по 100, да. Но тут он как бы делает так, чтобы он на этом выиграл. Это гнейвас дас, да, гнейва дат. Ты манипулируешь людьми, и ты как бы даешь им понять одно, на самом деле это не так. Запрещено. Но есть очень интересное исключение. Когда в одном торговом центре есть магазин, и он дорогой, там все очень дорого. У него монополия, нету никакой конкуренции, очень дорого. Вот такие телефоны там продаются по 1000 шекелей. Приходит человек, говорит, я открываю еще один магазин, допустим, разрешается, там достаточно клиентов на два магазина, нет проблем, значит, по закону можно это сделать. Он приходит к этому владельцу первого магазина и говорит, смотри, Если ты не будешь за цену опускать, да, ты будешь продолжать продавать по 1000, я продаю по 600. Если ты оставишь эту цену, я буду с тобой делиться прибылью. Потому что люди опять же будут покупать у меня, я тебе дам с этого процент. Это разрешается? Да? Нет? Он, это разрешается, потому что он не делает никакое действие специально сейчас, чтобы манипулировать и чтобы как-то это изменить. Нет, он оставляет, он хотел так продавать. Сейчас у него есть конкуренция, он может опустить цены, может не опускать. А он с этого что-то еще получает? Это окей, это разрешается. Потому что он не специально хочет сейчас какую-то сделать махинацию, да, чтобы как-то кому-то надуть. Это разрешается. Окей. Okay. Было три вопроса про садик, да, про машину и про магазин. Идем дальше. Слышал от моего рава, друг, очень красивую идею, очень интересно. У нас в Моше Рабейну упоминается во всех главах, кроме книги Берешит. Кроме одной главы. Одна глава нету Моше Рабейну. Да? В каждой главе с его рождения, то смотрите, есть в каждой главе Моше Рабейну многократно. Но в одной главе нету. Да? Глава Тецаве. А та Тецаве. Почему там нету?
Все Берешит.
Да, я говорю, кроме Берешит. С его рождения, с Шмот, да, Берешит вообще нет. Да. В четырех книгах, где уже Моше Рабейну жив, да, он появляется, он рождается, все. Почему нету в этой главе? Это странно, почему нет?
Да.
Он сказал, Махейни Мисифрах, он сказал, что сотри Ашем. Да. Ашем сказал, из-за золотого тельца еврейский народ вжик разрушается, да, и будет весь еврейский народ от Моше, от тебя. Да? Ты будешь праотцом. Моше Рабейну сказал, что лучше сотри меня вообще, да? Только не делай этого. Да, сотри меня. Теперь, что это? Вот это настоящий еврейский лидер, да? Вот так себя ведет. А это было ему наказание? О, можно так сказать. Ну вот он это сказал, поэтому, но... Ну, что он сейчас делает? Он сейчас... заступается за еврейский народ, самоотверженно говорит, я меня лучше вычеркни. Но из-за это мы скажем, ты сказал, все, вычеркну тебя. Как-то нехорошо, нет? Это Моше Рабейн?
Это наоборот, что когда царь говорит, что это Микаэль.
Да, но он, что он имел в виду? Он говорит, Ашем, вот лучше бы так, но если еврейский народ остался, а вот Моше Рабейну мы тебя вычеркнем. Да? Я тоже всегда понимал, как ты
говоришь. Когда Кадош Барух Ху понял, что здесь он имеет в виду, что он не пожалеет и откажется.
Ну тогда зачем его не упоминать в целой главе?
Так вот поэтому он не упоминал. О. Он понимал его мотивы.
Где еще у нас есть книга одна, где не упоминается имя Творца? Мегилат Эстер, да? Свиток Эстер, и это просто, ну, вообще себе нельзя понять, как это может быть, да? Мегилат Эстер, свиток Эстер, это одна из 24 книг Танаха. Как это может быть? Шерешим тоже, но Шерешим вся Всевышняя. Но, как бы...
Это тоже вся Всевышняя.
О! Вы уже все хотите ответить. Что, ну как это может быть? Это читаешь какая-то история, какая-то из каких-то книг, какой-то там, я не знаю, исторические какие-то интриги, да, вот так, царица одна, ее убили, другая, то, все, напились, то, один зашел, того повесили. И это Кисве Акойдеш, это наш Танах, святая книга. Ашем не упоминается ни один раз. Есть у нас Аризел, который говорит, что Амелех, когда говорится царь, это имеется в виду не, когда без Ахашвероша, имеется в виду царь царей, это Ашем. Но это уже после того, как это стало Танахом, тогда Аризел говорит, о, ну как это вообще, как это может быть? Концентрация Ашем. Да, есть последние буквы, есть, да, да. Хорошо. Значит, можно понять это от того, что мы спросили про Моше Рабейну. Моше Рабейну, он достигает такого высоченного уровня, что эта глава называется «Ата Тецаве». «Ата Тецаве». Когда человек выше всего к Творцу, там уже нету имени, там нету никаких Моше, да, Авраам, да, там уже это настолько высоко, как в Пиркей Авот сказано, например, часто, «Хилель», потом сказано «Ху хая омер». Он говорил. Что значит «он говорил»? Нельзя сказать «кто говорил»? Скажи «кто». Да? Почему? Нельзя повториться еще раз. Потому что Пиркей Авот говорится о разных высказываниях, как жить. «Ху хая омер» имеется в виду, что вот он этим жил. Вот это он. Вот когда на него смотрели, говорили «о». Это Тора, Авода, Гнут Хасадим. Вот это он. Это его сущность, это его махут, это его главное. И так во всем. Моше Рабейну настолько высоко поднялся, что уже даже не нужно говорить его имя. И именно как он до этого поднялся, когда он сказал, что «Ашем, вычеркни меня». Это награда, это последствие того высоченного уровня, к которому он дошел. Показать, что он настолько высоко, что там даже уже нет его имени. Это самый высокий уровень. Сказано, что Пурим останется с нами даже когда придет Машиах. Пурим и Йом-Кипур. А что это значит? Не будет Песаха, не будет Суккот, не будет Шавот. Имеется в виду, что по сравнению с избавлением, когда Машиах придет, исход из Египта уже как бы будет затмен. Ну, не сравнить, да? Это будет гораздо более ярко. Но Пурим останется. Йом-Кипур тоже. Пурим останется. Пурим — это что-то, в чем секрет радости в Пурим. В чем?
То, что с нами видим Всевышнего, там, где плохо видно.
Да, видно. Что и в этом, как бы сказать, не, это не меньше кидуша, меньше святости в свитке Эстер, потому что там не упоминается Ашем. Наоборот, это самое, это имеется в виду, что Ашем. Самая большая радость, когда человек понимает, что есть такой мастер план. Вот это вот есть план, по которому идет мир. Понимаешь, что везде есть Ашем. Везде есть Ашем, куда бы ни посмотрел. Мы часто уже упоминали это, что Хафец Хаим спросил своих учеников, что если бы они были Всевышним, как бы они создали этот мир? Они бы создали то, что произошло в Симхат Тора 7 октября. Создали бы такой мир с Шоа, с Холокостом. Да? То, что вот есть тут люди, бежали из своего дома, приехали к нам, Барух Хашем. Да, создали бы такой мир. Да? Как бы мы создали? Вот как бы каждый из вас бы создал этот мир? Ученики были в шоке от таких как бы вопросов, таких оригинальных. Да? Они как бы не могли. Вот Хаим сказал, я вам отвечу. Я бы создал этот мир вот именно как он есть. Вот как он сейчас есть, да, вот с этой царапинкой здесь, и вот с этой вот паутиной, и вот с этой, я не знаю что, да. Так именно я бы его создал. Почему? Потому что Ашем создал именно так. Это очень, и когда человек это понимает по-настоящему, это самая большая радость, что есть план. Что человека начинает как бы раздражать и как-то его вводить в стресс, потому что он чувствует, что что-то не так, что-то здесь не так. Ты, когда ты понимаешь, что все так, я не знаю почему. Как мы уже рассказывали, да, что Рамбан, у него был ученик, который был, может быть, даже старше его, и он при смерти, он попросил его, сказал, что у него есть несколько вопросов, и чтобы этот ученик вернулся к нему, он ему объяснил как, и вернулся ему, и отдал ему ответы на эти дилеммы, которые у него были. И ну, он объяснил ему, куда ему нужно зайти, и как он это тогда все поймет, и потом как вернуться к нему и сказать. И действительно, после Шивы к Рамбану приснился во сне этот человек, и сказал ему, что он сделал все точно, как ему Рамбан объяснил. Поднялся в тот вот место, и там-то, и действительно там все было ясно. И сказал, и что? Он говорит, ну когда я был там, у меня не было никаких вопросов. Да, эти вопросы не существовали, поэтому я не могу дать на них ответ, потому что у меня не было вопросов. Да, все настолько ясно. Да, это Мегилат Эстер, она нас учит. Во-первых, вся, с самого начала до конца, мы видим, что а это случилось, потому что вот это должно было случиться, да? Башти, потому что Эстер, да? Виселица, потому что Мордехай. И дом, потому что туда. И это, эти Бигдан Весереш хотели отравить, потому что Мордехай. Все, все, все настолько спланировано, но не только так. Даже когда Аман, Яхашвирош, они хотят уничтожить еврейский народ. И они это все делают для этого. И они думают, что они как бы идут против Творца. Ашем говорит, нет, нет, вы, я вас только использую только для того, чтобы еврейский народ сделал чего. Да, я вас только использую, вот именно вот то, что вы сейчас стараетесь, это все, все, да-да-да, давайте, давайте, да. И в мгновение, в один миг все меняется. Это вот Пурим, вот эта вот радость, вот это вот то, что в любую секунду, да, Ашем может все перевернуть. Это выглядит настолько угрожающе, настолько опасно, настолько темно. Но вдруг все меняется мгновение, потому что на самом деле все было спланировано и идет именно к цели, которую Творец для нас приготовил. Есть Мина говорит Мизмор 22-й Тейлим в Танит Эстер в четверг, также в сам Пурим, 22-й главу Тейлим. Это сказано, что это та молитва, которую сама Эстер говорила по пути к Ахашвирошу, что было смертельная опасность для нее. И после этого можно попросить Всевышнего все, что ты желаешь, что ты хочешь. И молитва, да, вот сила молитвы, мы на... Вчера была очень особенная бритмила, обрезание одного младенца. Наверняка все слышали об этом, что мой рав, он ходил к... У него есть ученик. У ученика 12 лет уже не было детей. 12 лет. Очень тяжело ему. И он взял его к одному рошишиве. Да? Этому рошишиве в тот момент, это было 2 месяца назад, чтобы как-то тот его, ну, помог ему и дал ему благословение.
Год и два месяца.
Ну, нет, это было 2 месяца назад. Вот эта история. Да. Он часто сказал в шаббат. И, окей, значит, и тот сказал ему, смотри, когда у меня... Мне было 20 с чем-то лет. Врачи сказали, что у нас не будет детей. Что у меня не будет детей. У меня не будет детей. Когда мне было 30 лет, у меня было то же самое. Но я молился Всевышнему. Когда мне было 40 лет, я тоже молился Всевышнему. Чтобы были дети. Чтобы был ребенок. Когда мне было 50 лет, я все еще продолжал молиться. Когда мне было 60 лет, я все еще продолжал молиться. Когда мне было 70 лет, я все еще продолжал молиться. Когда мне было 80 лет, я все еще продолжал молиться. Ведь сейчас мне 87 лет, и моя жена беременна. Окей, okay, это история Рабби Цвика Шелевски из Харнов, который, его жена умерла, его первая жена умерла 6 лет назад. Через год он женился на женщине. На ком он женился? Женщина, которая была разведена. У нее были 2 ребенка до этого. Которая позвонила одному раввину, она начала слушать уроки одного раввина, которого я знаю, который говорит очень о уповании на Творца. Насколько вот если у тебя есть битахон, упование на Творца, ты можешь очень много добиться. И она ему звонит и говорит, смотрите, мне предложили шидух. Рабби Цвика Шелевски, ему 82 года, а ей 52. Окей. И она говорит, ну и что? Говорит, я хочу за него замуж. Он говорит, почему? Я хочу родить ему сына. Он говорит, ну тебе не 25, тебе 52, это не, ну... Он говорит, я верю, что это возможно. Я могу, вы мне разрешаете, вот, чтобы у меня была такая уверенность. У меня чувство, что я, это реально. Она его настолько убедила, что говорит, хорошо. Говорит, кроме того, пригласи меня на бритмилу. Окей? Они женились, началась корона. Они искали врачей, в таком возрасте нужны врачи, чтобы как-то, да, помогли точно как-то, ну, все сделать максимально правильно. Никто не мог этим заниматься. Один врач наконец-то согласился, чтобы он будет им советовать и все, как бы сопровождать их. На следующий день он умер, этот врач. Они продолжали дальше. они поехали в Европу, то все. Она забеременела. Был выкидыш. Она забеременела еще раз. Двойня. Выкидыш. Это было с уколами, это было все очень тяжело. Это очень непростые процедуры, это очень тяжело. Она уже сказала, что мне нужно еще как бы. Этот рав сказал. Это случилось два раза, не три. Три раза это уже значит, что как бы плохо дело, да? Два раза это еще не значит. Они попробовали еще раз. Барух Хашем, этот раввин, который дал ей благословение, это я с ним молился в синагоге в шаббат, он прилетел на Бритмилу, и вчера была Бритмила. Окей. 88 лет. Ну, там было какие-то, но не совсем искусство. Так что молитва, у нее есть потрясающая сила, и Пурим — это именно время молитвы. Успехов!